говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Владимир Набоков устами своей сестры, рассказывает Елена Владимировна Сикорская. Впервые в эфире 2 июля 98 года.
Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. 2 июля, 21-я годовщина со дня смерти Владимира Набокова. Сегодняшнюю передачу мы назвали «Набоков устами своей сестры». Любимая сестра писателя Елена Владимировна Сикорская живет в Женеве. Ей 92 года. Она бережно хранит все, что связано с памятью брата. На журнальном столике в гостиной то, что Елена Владимировна сейчас читает. Свежая газета, последний роман и всегда под рукой небольшой альбом с рукописными стихами ее великого брата. Стихотворение Владимира Набокова «Вечер», ее любимое.
«Я в угол сарая кирку и лопату свалил с плеча и пот отер. И медленно вышел навстречу закату в прохладный розовый костер. Он мирно пылал за высокими буками между траурных ветвей, где вспыхнул на миг драгоценными звуками напряженный соловей. Издавленный гам, жабий хор гутоперчивый на пруду упруго пел, осекся, пушком мимолетным доверчиво мотылек мне лоб задел. Темнели холмы, там блеснул утешительный трепет огоньков ночных. Далече пропыхивал поезд и длительно свистнул, длительно утих. И пахло травой, и стояло я без мысли. Когда же смолк туманный гуд, заметил, что смертвость, что звезды нависли, что слезы по лицу текут».
Стихотворение Владимира Набокова «Вечер» читала специально для «Поверх барьеров» Елена Сикорская. Елена Владимировна в начале 70-х годов начала ездить к друзьям в Ленинград. Помимо воспоминаний полувековой давности, она чувствовала и некий долг, который должна выполнить. Это был долг перед читателем, первым читателем из России, написавшим письмо Владимиру Набокову. Сегодня этот первый набоковский корреспондент у нашего микрофона. Его хорошо знают слушатели «Радио Свобода». Александр Горянин.
Давным-давно, в другую геологическую эпоху, а именно 20 лет назад, я получил удивительное письмо. Вообще-то оно не должно было дойти до меня. Почтовый ящик был сломан и затянут паутиной. Квартира стояла пустая. Я давно уже не жил по этому адресу. Вот отрывки из этого письма.
22 апреля 1978 года. Много лет назад вы написали совершенно необыкновенное письмо В.Н. Он не ответил вам, так как больше всего на свете боялся причинить вам какие-либо осложнения. Но он был совершенно пленен этим письмом. Сейчас, после его смерти, я и его сестра, находясь у друзей в Ленинграде, решилась написать вам, чтобы вы не думали, что ваши великолепные слова прошли незамеченными. У меня хранится фотокопия вашего письма, и я берегу его как первую весть из России. Если вы хотели бы ответить мне, то мой адрес такой-то. Осмеливаюсь обнять вас, Елена Сикорская».
Я не мог поверить своим глазам. Какой удивительный ответ на послание, отправленное 11 годами ранее. Выходит, оно все-таки дошло. Речь вот о чем. В январе 67 года, если 78 год – это юрский период, то 67-й – это уже просто архей, или, в лучшем случае, протерозой. Мне попал в руки роман Набокова «Дар». Никогда и ни одно литературное произведение не оказывало на меня такого воздействия. Набоковский «Дар» поразил меня, как поражает первая любовь. Помните посланцы князя Владимира «Красное солнышко»? В Царьградском храме Святой Софии не могли понять, то ли они уже на небе, то ли еще на земле. Естественно, я «Дар» не в библиотеке взял. Сама мысль, что такое возможно, тогда бы всех сильно насмешила. А получил на короткий срок для прочтения. Вся страна была опутана незримым братством людей, которые обменивались запретными книгами. Сегодня лучший способ не прочесть книгу – это купить ее. Тогда книгу давали на день-два, иногда только на ночь. Зато все прочитывалось. Я этим не хочу сказать, что тогда было лучше. Лучше, неизмеримо лучше сейчас. Я несу книгу хозяину через какие-то сугробы за Курским вокзалом, и вдруг меня осеняет. Ведь я живу с автором дара на одном отрезке исторического времени. И делать вид, будто это не так, не сообщить ему о своем восхищении и благодарности, было бы моим личным бесчестием, свинством и трусостью. Другие читатели пусть действуют, как знают, а я должен Набокову написать. В библиотеке МГУ нашелся относительно свежий «Ху из ху» с его адресом, и к вечеру того же дня мое огромное сумбурное письмо уже исчезло в щели почтового ящика. Но ни через месяц, ни через год никакого отзвука не последовало. И я как-то пришел к выводу, что моя эпистола не дошла до адресата, а хранится, любовно подшитая, в таком месте, которое в народе называют «где следует». Но она дошла, и, мало того, оказалась первой вестью из России. А ответ 11 лет спустя пришел от сестры писателя, Елены Владимировны Сикорской. Разумеется, я сразу ответил ей, у нас наладилась переписка. А в 79-м году она вновь приехала в Ленинград. Уж извините, он тогда так назывался. Куда, конечно, примчался и я. Теоретически Елена Владимировна жила, или стояла, как она всегда говорит, в гостинице. Но почти все время проводила у своих друзей Давида Вартановича и Иды Михайловны Тераванысян в их очень большой, по советским меркам, квартире в Запорожском переулке. Угол Мойки. Это сейчас, кажется, Машков переулок. В 200 метрах от Зимнего дворца. Давид Вартанович, ученый-биолог, много лет был директором библиотеки Академии наук, а в начале 70-х работал в одной из международных организаций при ЮНЕСКО в Женеве, где жила и живет Елена Владимировна. Там они познакомились и подружились. Меня сразу поразило сходство Елены Владимировны с братом. Мало того, оказалось, что практически идентичны их почерки. На одной из набоковских книг она сделала мне такую надпись. Первому отклику запоздалый ответ. Елена Набокова. Именно так, Набокова, не Сикорская. И я задавал ей те же вопросы, какие, вероятно, задавал бы Владимиру Владимировичу, если бы встретился с ним. Главным образом по поводу бесчисленных загадок, рассыпанных в его книгах. И каждая загадка находила свое разрешение. Сестра оказалась полным ответчиком за брата. Его, как сказал бы сам Набоков, любивший это слово, заместителем. Помню свой самый первый вопрос. Я читал тогда роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта», первый английский роман Набокова, прикидывая, по силам ли будет его перевести. Впоследствии мы с Михаилом Мейлахом перевели этот роман и издали в 89-м году. И наткнулся на одно место, которое никак не мог расшифровать. Герой читает письмо, написанное по-русски, и доходит до фразы. «Если выйдет так, что тебе попадутся кое-какие мои бумаги, сразу же сожги их. Они, правда, слышали голоса в...» Далее следовало одно или два нечитаемых слова, что-то вроде «дот че ту». Я не успел закончить вопрос, как Елена Владимировна сказала.
«В дом Реми. Дом Реми ля Пюссель — это родная деревня Жанны д'Арк. Там она стала слышать голоса святых. Мало кто догадается, что герой в русском тексте читает слово, написанное латинскими буквами так, как если бы оно было написано кириллицей. И это ошибочно прочтенное слово передается, в свою очередь, латинскими буквами в соответствии с английскими правилами транскрипции русских слов. До вашего письма брат совершенно не думал, что хоть кто-то его знает на родине. Но оно словно отворило плотину. Из России начали приходить письма, люди присылали рукописи, фотографии дорогих для нас мест.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Нашу программу сегодня мы назвали «Набоков устами своей сестры» и приурочили к 21-й годовщине со дня смерти писателя. О своей дружбе с набоковской сестрой Еленой Сикорской рассказывает Александр Горянин.
А еще Елена Владимировна рассказала мне, что 5 годами ранее, в свой первый приезд в Ленинград, она подробно описала для брата многие специфические детали, появившиеся за советское время в их родном городе. Вот откуда в 5 главе романа «Гляди на Орликинов» бронзовый Пушкин, пробующий вытянутой рукой, не идет ли дождь, и фраза, что котлете по-киевски потребовалось 44 минуты, чтобы прибыть из Киева. И многое другое из того, что видит герой романа, американский писатель Вадим Вадимович Н. Позже Елена Владимировна передала мне с оказией этот роман и другие книги Набокова, которых у меня не хватало. В письмах же для конспирации она писала про какого-то литературоведа, который привезет английские издания Федина, Шолохова и Катаева. Мы встречались в ее следующий приезд, после которого она решила больше не приезжать в Ленинград. Но мы продолжали изредка обмениваться письмами. В частности, я описал ей свои попытки отыскать в Гаспре флигель дома графини Паниной, где жила семья Набоковых в 18-19 годах. Вот отрывок из ответного письма Елены Владимировны от 22 сентября 1982 года.
«Вы так чудесно все описали, и мне тоже многое вспомнилось. В Гаспре мы жили во флигеле, который нам сдала тогдашняя владелица из замка и парка. Помню крытую большую веранду во флигеле и рояль, на котором моя мать играла сонаты Бетховена, навсегда слившиеся в моей памяти с дивным видом на море. Помню крымские дороги, обросшие розами, олеандры и впервые увиденные кипарисы, и разноцветные примулы, и крокусы. Помню и царскую тропу, теперь называемую солнечной тропой. Помню, как в Петрограде, когда наша семья уже собралась в Крым, я прочла стихи «Редеет облаков летучая гряда». И навсегда эти строки восстанавливают в памяти вечер приезда в Гаспру из Симферополя на автомобиле. Боже, как меня и моего брата Сергея тошнило. Все время приходилось останавливать машину. Стихи как запахи. Они могут восстановить все прошлое. Таким образом, мороз и солнце день чудесный, это единственная зима, может быть, даже только 2 недели, проведенная в Выре».
Позже я наткнулся, кажется, в Ниве за 11-й год, на заметку о Владимире Дмитриевиче Набокове с упоминанием его 52 костюмов по числу недель в году, и скопировал ее для Елены Владимировны. Она ответила:
«О 52 костюмах, конечно, сущий вздор. Помню только, как отец с недоумением констатировал исчезновение рубашек, заказанных и сложенных в шкафу. Впрочем, история из этого никогда не делалась. Слугу звали Осип. Теперь и о моем брате также пишут много неправдоподобных вещей. Главное, что касается моего отца, это была зависть, так как он был красив и богат».
Хочу напомнить тем, кто читал «Другие берега», фразу, безумно смешную, по-моему, которая лучше объясняет 1917 год, чем все труды Института марксизма-ленинизма. Фраза такая: «Слуга Устин привел восставший народ к шкатулке с драгоценностями в господской спальне». Имена Устин и Осип слегка похожи, и десятилетия спустя их легко перепутать. Как-то я описал Елене Владимировне свою поездку в Якутию и плавание по Лене. Она мне ответила:
«Завидую вашему путешествию по Сибири. Всякому путешествию завидуешь с тех пор, как сама уже ходить почти не в силах. Жалею только, что никогда не приеду в Л».
Не поворачивалось у нее перо написать слово «Ленинград». Думаю, что мы одинаково радовались возвращению нашей северной столицы ее истинного имени. Надеюсь, Елена Владимировна простит то, что я ее цитирую без ее спроса. В свое время в интервью журналу «Столица», там оно было напечатано под названием «Любимая сестра любимого брата», она рассказала и о том моем давнем письме, и о наших встречах. Я счастлив, что благодаря «Радио Свобода» теперь появились устные мемуары Елены Владимировны, и очень надеюсь, что они будут продолжены.
У нашего микрофона был первый российский корреспондент Владимира Набокова Александр Горянин. Да, Елена Сикорская пишет воспоминания для своих внуков. Со страницами ее жизни мы надеемся как-нибудь познакомить слушателей «Радио Свобода». А в завершении сегодняшней темы – радиопремьера. Неопубликованное стихотворение Набокова 20-х годов. Читает его сестра.
Пора. Бормочет ночь ненастная над домом. Сижу я, сгорбившись, над книгою в углу. Келейки пасмурный, но голосом знакомым меня ты кликнула. И вот уж по стеклу оконному скользит не капля дождевая, а сказочный алмаз. И тусклые цветы, узоры на стене алеют оживая. И тихо ночь течет, и спрашиваешь ты, что видел, слышал я, что передумал за день. И светлая, как все ступени бытия, пусть обездолен я, живу, чего же боли? По чуждым улицам блуждал я поневоле. Дождь, ветер, чернота зеркальная, но я о слабых бабочках лесных, о белых сестрах твоих воспоминал, о северной весне. Когда же ты вошла, читал я книгу пестрых запутанных стихов. О, муза, грустно мне, гул пушкинской струны, осмысленно великий, не вызвал отзвука достойного. И вот плоды словесные бездействия, бред заики, ночная балмочь, блуд, лубочный хоровод, да странного ума лукавая забава. Нет, имя тайное, включая в стих, сознательно твори, упорствуй, но не пой, когда душа молчит. Будь в малом величава, все благо на земле, все пыль, все божество. О да, ты с издества постигла волшебство земное. Ты огня живее и румяней, смеешься и грустишь, глаза твои горят и вновь туманятся. Но иногда я рад, что холод есть в тебе высоких изваяний, богинь, блистательно застывших на лету. Немедли в небесах, о муза, вот плету листок березовый, душистый, ощутимый, в твой облачный венок. Да будешь ты проста, отзывчива, век темен, не беда. Пусть гости горести вошли неотвратимы в обитель юности пирующей моей. Их обычливых не слушаю речей. Пусть омраченное, ослепшее на время мое великое таинственное племя, пусть и в бреду безумие творит. О, неотлучный луч! Я знаю, что чудесно печаль ты выразишь, певучая печаль для чутких сладостных ограды бессловесной. Подруга, жизнь моя, в долине на вершине, везде-везде хочу я чувствовать тебя. Восстань, пора-пора, свершай свой путь свободный, благословляя все, о муза, все любя.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу, приуроченную к 21-й годовщине со дня кончины Владимира Набокова. В передаче принимали участие Елена Владимировна Сикорская, Елена Колупаева и Александр Горянин. 2 минуты на короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск.
политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – глава из воспоминаний джазмена Алексея Козлова, радиовариант книги «Джаз Джамбори 1962». Впервые в эфире 2 июля 1998 года.
«Радио Свобода». Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Джаз Джамбори 62». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.
Сегодня мне хотелось бы вспомнить далекий 62-й год и то, как группа советских джазменов впервые прорвала железный занавес и очутилась на крупнейшем в Европе международном джазовом фестивале, который называется «Джаз Джамбори». Несмотря на то, что 62-й год был как бы пиком хрущевской оттепели, отношение к джазу в Советском Союзе тогда находилось на таком самом примитивном уровне, почти сталинском. Джаз считали в лучшем случае просто музыкой ресторанной, а в худшем – музыкой врагов, музыкой американской, музыкой, которая растлевала души советской молодежи. И вот на этом фоне мы и мечтать не могли о какой-то там за границей, о поездке вообще на какой-нибудь фестиваль или с концертами за рубеж. Мы были счастливы, что в Москве еще год назад открылось первое молодежное кафе. Это практически был молодежный джазовый клуб, И вслед за этим открылось еще два таких же кафе. Это «Аэлита» и «Синяя птица». И, в общем, вот джаз в Москве тогда как-то официально существовал. Надо сказать, что начиная с 60-го года джаз в Москве попал под покровительство комсомола, райкомов комсомола и городского комитета. И уже тогда, кстати, наметился небольшой раскол в политике по отношению к джазу, потом к рок-культуре и к диско-музыке. Комсомол относился как-то более положительно, потому что ему предстояло работать с молодежью, и нельзя было так догматично относиться к этим видам современной западной музыки. А вот партия всегда была против, и особенно уже к 80-м годам конфронтация эта достигла довольно заметных размеров. И вот мы воспользовались этим как раз в самом начале, когда горком комсомола Московский организовал, во-первых, кафе «Молодежное». И в 62-м году именно горком комсомола предложил провести в кафе первый московский джазовый фестиваль. Это звучит смешно, потому что там было всего 120 мест, но тем не менее этот фестиваль прошел. Прошел он где-то в сентябре и выявил лауреатов. Там участвовало, в общем, за три дня довольно много любительских таких неофициальных, я бы даже сказал, подпольных коллективов. Это все было отмечено какими-то грамотами и прочее. И этих лауреатов решили как бы наградить. Из них собрали секстет, который решили послать на международный джазовый фестиваль в Варшаву под названием «Джаз Джембри». И вот так состоялось эта поездка, в которую мы не верили до самого последнего момента, пока не сели в поезд Москва-Варшава. Отправкой нас за рубеж, то есть оформлением всех документов, занимался ЦК ВЛКСМ. И я даже помню фамилию одного из секретарей, который как бы взял на себя ответственность за нас, что мы там не опозорим нашу родину, не сбежим никуда, не совершим каких-то аморальных поступков. Это была Роза Мустафина. Это редкий случай, когда такой комсомольский чиновник высокого ранга рисковал. Она поручилась за нас, что мы там ничего плохого не сделаем. А в то время выехать за рубеж было очень сложно. Оформление документов занимало огромное вообще количество времени и сил. Надо, чтобы за нас все время кто-то подписывался, какой-то треугольник. Все за нас должны были отвечать. Наш ансамбль был включен в состав делегации ЦК ВЛКСМ, куда помимо музыкантов вошли известные композиторы, общественные деятели. В общем, делегация была довольно приличной. Я помню, что это было как в сказке. Мы сели в международный поезд и поехали за рубеж. Но нам предстояло сделать огромную работу за сутки пути до Варшавы. Мы должны были сделать программу. Ведь у нас ее не было. Ансамбль был составлен из 6 музыкантов, которые друг с другом практически вместе играли только на джем-сессионах. Это был пианист Вадим Сакун, трубач Андрей Товмасян, гитарист Николай Громин, контрабасист Игорь Берушчис, барабанщик Валерий Буланов и я на баритон-саксофоне. Нам предстояло сделать 4 композиции. Вадима Сакуна, Николая Громина, Андрея Товмасяна и мою. Никто, кроме авторов, эту композицию не знал. В поезде, где нет рояля, где нет возможности поставить ударную установку, можно было репетировать вот так, в купе, сидя друг против друга, напевая что-то там показывая. Мы, в общем, целые сутки только и репетировали. Мы сделали эти 4 пьесы, и 5-я – это был американский известный тогда стандарт «Блюз Thelonious Monk Straight No Chaser». В общем, мы сделали эту программу к тому моменту, когда нам пришлось выходить из вагона уже на перроне в Варшаве. Забегая вперед, я хочу сказать, что все, что сегодня вы услышите, это записи, сделанные именно тогда в Варшаве. И взял я их с пластинок, которые сохранились у меня. Это уникальные пластинки. Они чудом попали тогда в Советский Союз. Через несколько месяцев после этого фестиваля их выпустила польская фирма «Муза», которая выпустила целую серию пластинок вот именно с «Джаз Джембри 62». То, как мы волновались, выходя на сцену, невозможно описать. Это даже не было волнением. Я, как, по-моему, и все мои товарищи, испытывал какое-то ощущение такого ступора, какая-то тупость была, потому что, во-первых, мы никогда не играли в таких залах, мы никогда не видели такой роскошной публики, какая была в Варшаве в то время. Мы никогда не присутствовали на фестивале, где были международные джазовые критики, где выступали американские и европейские звезды джаза. Вот здесь вся наша самоуверенность пропала моментально. Мы почувствовали все свои слабости, тем более, что программа была сделана в поезде. И тем не менее мы начали свое выступление пьесой Вадима Сакуна «Fast and Good». Да, просто автоматически. Я даже не помню себя в этот момент от волнения. И вот пьеса закончилась, и первые аплодисменты. Мы поняли, что мы понравились. Причем, конечно же, доля успеха была в том, что это из Советского Союза впервые в Европе появился современный молодежный джазовый коллектив. Тогда для европейцев это было не просто сюрпризом, это был как бы даже шок. Советские люди играют современный джаз, и вот это вселило надежду, и вторую пьесу мы начали играть уже не так сильно, волнуюсь. Перед самым нашим выступлением в день концерта организаторы фестиваля предоставили нам возможность в течение 2 часов порепетировать на сцене, пройти все с роялем и с барабанами именно в том зале, где мы будем выступать. А зал был роскошный. Это огромный зал Дома Конгрессового. Это такой культурный советский центр, построенный Советским Союзом в Польше, в центре Варшавы, в виде высотки, такой же точно, как стоят в Москве. Во время репетиции этой перед концертом с нами произошел очень такой интересный случай. Дело в том, что в делегации вместе с другими композиторами был Арно Бабаджанян. Очень популярный тогда в Советском Союзе композитор, который писал самые популярные песни, а пел их начинавший тогда Муслим Магомаев. И вот когда мы репетировали, Арно Арутюнович пришел на эту репетицию и сидел в пустом зале и слушал нас. В перерыве он дал нам такие небольшие листочки нотные. Сказал, что он придумал пьесу, которую предлагает нам, чтобы мы сыграли ее сейчас на этом фестивале. Ну, представьте себе, один из самых популярных, уважаемых тогда композиторов, и мы молодые джазмены, но для него мы не были никакими композиторами. Мы были в лучшем случае просто джазовыми солистами. И он решил сделать такой как бы нам подарок. Говорит, вот, ребят, посмотрите, может быть, сыграйте. Во-первых, у нас не было уже времени, но дело было не в этом. Главное, когда мы посмотрели ее, то выяснилось, что это нормальная, профессионально сделанная такая эстрадная мелодия, к джазу не имеющая никакого отношения. И она бы разрушила весь стиль звучания нашего ансамбля. А мы играли в таком стиле хард-боп тогда. И вот тут перед нами встала колоссальная проблема. Как сделать так, чтобы отказать ему и не обидеть его? Ведь это был мэтр, уважаемый нами человек, но и, кроме всего, влиятельный в музыкальном мире в Советском Союзе. Мы как-то мягко ему попытались объяснить, и как только мы начали это делать, он все понял и, так немножко обидевшись, продолжал слушать нашу репетицию. А вот в следующем перерывчике, когда мы решили перекусить и ушли со сцены, он вышел, сел за рояль и начал что-то играть. И вот здесь я услышал впервые какую-то музыку, которую я никогда не слышал до этого. Это был авангард, очень сложный, технически и гармонически. То есть это не имело отношения ни к джазу, ни к той классической музыке, в общем, которая в то время везде звучала. Это был настоящий авангард. Я и не знал, что Арно Арутюнович был до 1948 года убежденным авангардистом и писал вот такую музыку, которую, кстати, потом исполнял только за рубежом. А когда были гонения на формализм в искусстве, когда ударили по Прокофьеву, по Шостаковичу, Иванову Радели, он прекратил и стал песенным композитором и прославился гораздо больше, если бы он оставался только авангардистом. Но он нам решил показать, кто он такой. И мы поняли, да, мы имеем дело с великим человеком, и мы, в общем, как говорят на лабужском языке, мы его облажали. Но мы ничего поделать уже не могли. До концерта оставалось всего 2-3 часа. Вслед за пьесой Вадима Сукуна мы стали исполнять композицию Николая Громина, которая так и называлась «Николай Блюз».
Радио «Свобода». Вы слушаете очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Джаз Чембери 62». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.
Тогда в Польше и в Варшаве была непростая. Отношение к русским было не самым хорошим. Нас еще в Москве перед выездом собрали в ЦК ВЛКСМ в специальной комнате. Вышел какой-то инструктор и долго-долго науськивал нас, как нам вести себя в Польше. Ну, что по общепринятым правилам вообще нельзя выходить из гостиницы одному, обязательно ходить по два или по три. Нельзя вообще заговаривать, особенно с людьми, быть очень осторожным, потому что могут быть провокации. Вообще это было очень странно все слышать, поскольку ехали мы в дружественную вроде как страну. Но нам тогда сказали, что вы можете столкнуться с антисоветскими настроениями, вы должны ответить достойно и так далее. И вот однажды мы все вместе шли ночью после этого праздника, после джем-сессиона, шли в гостиницу. И вдруг навстречу нам идет подвыпивший небольшого роста такой пожилой поляк. Он так остановился, а мы разговаривали все по-русски. И вот он на нас смотрит и так говорит: «Русские?» И мы думаем, ну вот сейчас он что-то такое скажет. Мы говорим: «Да, русские». И вот он что-то хочет сказать, и видно, у него нет достаточного количества русских слов. И тогда он говорит: «Хрущев пук-пук». И мы страшно засмеялись. Вообще, поскольку большинство из нас к Хрущеву вот именно как пук-пук иначе не относились. Он тогда не пользовался популярностью, особенно у молодежи. Вот такой был смешной случай. А в общем, мы так и не натолкнулись там на такие антирусские настроения. Там были скорее антисоветские. Ну, а что касается отношения к нам, польских джазменов, польских критиков и публики, оно сразу стало очень теплым, и мы стали своими. И не ощущали на себе вот этой антисоветчины вообще ни разу. Третьей пьесой, которую мы исполнили на этом концерте, была моя композиция «Осенние размышления». В то время я был таким горячим поклонником Джерри Маллигана и играл на баритон-саксофоне, но находился уже под впечатлением пластинки Майлза Дэвиса «Kind of Blue». Ладовой музыки, где не было большого количества аккордов, где солисты использовали лады, играя подолгу, как бы в одном аккорде. Пьеса, которую я тогда сочинил, представляла собой балладу, навеянную балладой Майлза Дэвиса «Фламенко Скетчес». И поняли, что выступление идет нормально. Но вот пиком успеха на этом концерте, конечно, была пьеса Андрея Товмасяна «Господин Великий Новгород». Андрей Товмасян, совсем еще молодой музыкант, тогда производил колоссальное впечатление. Своей манерой игры и внешне он точности был похож на трубача Ли Моргана. И то, что он сочинил вот такую пьесу, где сочетался бибоп и какая-то русская мелодика и даже гармонический строй, это было как нельзя более к месту, потому что мы представляли все-таки Россию. И вот эта пьеса произвела огромное впечатление тогда на критиков и на публику, запомнилась надолго тогда и, в общем, способствовала окончательному успеху нашего выступления на этом фестивале. Вот сейчас вы услышите фрагмент пьесы Андрея Товмасяна «Господин Великий Новгород».
Thank you.
В заключение нашего выступления мы исполнили американский стандарт «Straight No Chaser», показав этим, что мы владеем и американским джазом тоже. Вот так мне запомнилась эта поездка на джазовый фестиваль. Мы тогда прорубили окно в Европу, и постепенно наши музыканты стали выезжать за рубеж все чаще и чаще. Следующая поездка была в Прагу в 65-м году. Но об этом когда-нибудь позже.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел программу Алексей Козлов. Программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть эта власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Все, все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопин. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой
по большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».